вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст для тех, кто хочет поменьше читать соцсети. Я читаю их за вас и два раза в неделю пересказываю самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. Тема этого выпуска – начало обязательной вакцинации и лидеры списка «Единой России». В России продолжает расти число новых больных ковидом. Многие уверены, что одна из основных причин роста заболеваемости в России – то, что граждане не спешат прививаться, несмотря на доступность вакцин местного производства. По сети широко разошлись результаты опроса, который провела компания Morning Consult. Согласно этим результатам, в России 37% населения не планируют прививаться, и еще 20% не уверены, что будут это делать. Это одни из самых высоких показателей в мире. При этом вакцина россиянам была доступна намного раньше, чем жителям многих других стран. На недавнем съезде «Единой России» Путин призвал граждан отбросить сомнения и, наконец, привиться.
Последствия болезни от коронавирусной инфекции вызванной, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире.
Но неизвестно, помогут ли эти призывы. Многие уверены, что одна из главных причин, по которым россияне не хотят прививаться, это недоверие к государству и ко всему, что от него исходит. Твиттер Эши Лайт.
Многие не верят государству вообще. И есть за что. Отказываются от вакцины не потому, что чипирование или Бог не разрешает, а потому, что власть просто так добра никогда не сделает.
У этого аргумента есть недостатки, возражает режиссер Юлия Мазурова.
А вот интересно, те, кто доверяет правительству, что все привились. Тут-то уж вроде созданы все условия. Вот, например, некто доверяет Путину и смотрит, а как президент России относится к этой проблеме. Путин вакцинировался от COVID-19, может прочесть человек. Но в Кремле не признаются, какой вакциной. То есть в каждой цивилизованной стране президент, премьер-министр пошел и привился. Есть фотографии, сказано, какой вакциной, потому что это делается с целью рекламы вакцинирования. А у нас информация дана, чтобы мы, видимо, не волновались за Путина и его здоровье. И получается, что прививаться спутником не хочется, независимо от того, доверяешь ты власти или нет, потому как правительство это совершенно не заинтересовано в вакцинации населения и в спасении жизней.
Много говорят и о том, что государство при желании могло подключить к продвижению вакцин свою машину пропаганды. Но пропаганда была слишком занята тем, что пыталась дискредитировать западные вакцины. Еще недавно на федеральных каналах непрерывно выходили сюжеты о страшных побочных эффектах, например, вакцины Pfizer. Вот, например, как это звучало на канале «Россия-24» полгода назад.
Начало вакцинации от коронавируса в Великобритании радовало местные власти лишь в первый день. На второй врачи забили тревогу. Как минимум у двух пациентов, которым сделали прививку, побочный эффект – сильная аллергическая реакция на американо-германский препарат Pfizer.
И другой репортаж. Британцы отказываются прививаться американской вакциной.
Британцев, видимо, никакой вирус не пугает. Местные врачи признаются, что вакцинация идет с трудом. Пятая часть жителей королевства отказывается от прививки американским препаратом от Pfizer, объясняя, что боятся побочных эффектов, которые постепенно выявляют.
Все это в итоге рикошетом ударило и по доверию к российским вакцинам, пишет журналист Евгения Снежкина.
Набрала в Ютубе осложнение Pfizer, и на меня посмотрела бездна. Ребята, ваши убийцы не антиваксы, а Россия-24, новости на Первом и НТВ. С ноября прошлого года шла мощнейшая артподготовка по недоверию к вакцинам среди населения России в возрасте 55+, по всем телеканалам. Если ты уничтожил доверие к AstraZeneca, Pfizer и Джонсону, с какого перетыка ты ожидаешь доверия к спутнику?
Еще один фактор, который снижает доверие к отечественным вакцинам, это то, что их поспешили зарегистрировать до проведения полноценной третьей фазы клинических испытаний. На это обратил внимание на канале Александра Плющева один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков, директор Центра глобальной вирусологической сети и советник Всемирной организации здравоохранения.
Само внедрение этой вакцины в нарушение всех международных норм о том, как должны испытываться и внедряться вакцины, оно было, конечно, с моей точки зрения, политически мотивировано. То есть, когда еще даже не начали делать третью фазу испытаний, уже ее зарегистрировали и стали рекламировать и прививать население. Так никто никогда не делает. Это было неправильно. И это, кстати говоря, вызвало большое недоверие среди россиян, которые вот это одна из причин, почему, так сказать, в России такой низкий уровень приятия вакцины. То есть люди не хотят прививаться. То, что вакцина была одобрена, зарегистрирована в нарушении международных правил, не проведя испытаний, конечно, это не увеличивает доверие.
Если верить все тому же опросу Morning Consult, 25% россиян действительно считают, что ускоренная разработка подорвала их доверие к вакцинам. Но это, видимо, относится не только к «Спутнику» и к другим российским препаратам. При этом в России самый высокий процент тех, кто не верит в эффективность вакцин, выше, чем в Индии, Бразилии или Мексике. Не прививаются в России даже многие врачи. По данным газеты «Коммерсант», 35% врачей заявили, что не собираются этого делать. Хуже того, они еще и убеждают пациентов, что им не стоит вакцинироваться, пишет Илья Красильщик.
Вчера вечером зашел в бар по соседству перед закрытием. Обсудили карантинные меры с владельцем. Владелец вздыхает. Ну, видимо, если все закроют, придется привиться. Я говорю, а чего до сих пор-то нет? Он говорит, слушай, у меня доктор гениальный, реально доктор Хаус. Он говорит, ни в коем случае не прививайся. Ну и мимо меня 1000 человек прошла, и я не заболел. Зачем? Я говорю, привейся, Христом Богом молю. За маму, за папу, за родину, за брата, за нас, за всех, за поле и лес. Сегодня на бадминтоне с тренером говорю. Он такой, слушай, что там с прививкой? Я говорю, грядет апокалипсис, привейся срочно. Он говорит, куча людей от прививки умирает. Я говорю, это не так, и от ковида умирает радикально больше. Хочешь литературу почитать дам? Нет. Я говорю, в больницах адок, при этом привитых там нет. Он, больницам платят деньги за койки, я не верю. И вообще, у меня врач гениальная, она говорит, спутником ни в коем случае, она генно-модифицированная. Как убеждать, что говорить? Спасибо особенно, конечно, государству за долгую историю мухляжа с любыми цифрами. Но особенное спасибо врачам. Что это за врачи? Ау, люди, ку-ку, покайтесь и вакцинируйтесь. Конец близок. Ладно, можно не каяться, просто уколитесь спутником, пожалуйста, если у вас там нет никаких адских противопоказаний.
Власти долго сопротивлялись идее принудительной вакцинации населения. Однако в Москве и Подмосковье ее в итоге вводят. Пока только для тех, кто по характеру своих занятий часто контактирует с людьми. Это сферы торговли, услуг, образования и транспорта. Тех, кто откажется, по Трудовому кодексу уволить не могут, но могут отстранить от работы и лишить зарплаты, что фактически равноценно увольнению. Тем, что московские власти обязали бизнес привить 60% своих сотрудников, они переложили проблемы на плечи предпринимателей, отмечает на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Власти просто плюнули, решили больше ничего не объяснять и просто переложили ответственность на бизнес. Потому что с бизнесом договориться куда проще. Бизнес понимает наказание рублем. Поэтому, друзья, теперь убеждать людей вакцинироваться должны руководители предприятий. А если не будут заниматься вакцинацией своих подчиненных, значит, накажут. Потому что сейчас, если в компании народ не привьется, то предприниматель должен будет заплатить штраф до 500 тысяч рублей. То есть, понимаете, друзья, спустился сверху указ, да, что теперь начальник должен сесть, я не знаю, видимо, устраивать какие-то пятиминутки ненависти, объяснять сотрудникам, там, подчиненным, как полезно прививаться или еще что-то, находить какой-то способ. Как вы думаете, как отреагировал на это бизнес? Вы думали, бизнес расстроился? Вы думали, бизнес начал как-то что-то там бубнить, да, и как-то недовольно фыркать? Нет, друзья! Бизнесмены и предприниматели, трудящиеся массы с ликованием восприняли это решение московской мэрии. Слушайте, я когда читал новости, у меня прямо в голове были строки и тексты из советской прессы 30-х годов.
Похожие меры уже ввели еще в нескольких российских регионах. Многие поддерживают идею обязательной вакцинации или просто считают ее неизбежной. Например, социолог Денис Волков.
Если все оставить в добровольном порядке, коллективного иммунитета достичь не удастся. Есть недоверие. Как мне кажется, было упущено время, когда властям нужно было убеждать на личном примере. Этого делать не захотели, поэтому переход к обязательной вакцинации – логичный шаг. Чтобы предотвратить большое недовольство, это идет по частям. Некоторые регионы, некоторые группы населения. Но из фокус-групп, которые мы проводили, мне казалось, что значительная часть тех, кто против вакцинации, при таком решении, когда государство принимает на себя ответственность, говорит, что нужно прививаться, в принципе, готовы были привиться. Будет закон – привьемся, а так не будем. Радикальных противников вакцинации не так много. Большая часть среди этих 60% – это сомневающие.
Властям надо было занять более решительную позицию раньше, считает журналист Кирилл Шулика.
Я поддерживаю решение об обязательной вакцинации для сферы услуг и считаю, что ее надо расширить, иначе мы не справимся с пандемией. В то же время все это надо было начинать раньше, чтобы сейчас не терпеть ограничения, высокую заболеваемость и смертность. Упустили очень много времени, причем понимали, что никакой массовой добровольной вакцинации не будет, ибо нет мотивации. Сняли ограничения, рассказали, что коронавирус побежден, потом удивились, почему люди вакцинироваться не идут. дадут. Поэтому альтернативы обязательной вакцинации не осталось.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» сожалеет, что государство не справилось с задачей другими методами.
Мы видим не личную ответственность граждан друг за друга, а наш старый, добрый, добровольно-принудительный порядок, вводимый сверху властями. Ну, примерно как голосование в воинских частях и в бюджетных организациях. В качестве срочного решения актуальной задачи может сработать. Но в дальней перспективе чувство ответственности за себя и за других никак не увеличит.
Многие комментаторы отмечают, что приказывать и наказывать российское государство умеет хорошо. Еще и поэтому странно, что оно не занялось этим раньше. Роман Устинов.
Как события вскачь пошли. Прошло-то пару дней, а уже забыты розыгрыши машин и квартир среди вакцинированных. И на очереди добровольно-принудительная вакцинация, отказ в работе, рестораны для вакцинированных и отказ в плановой медпомощи.
Андрей Шанев.
Полгода заниматься ковырянием в носу противоречивыми действиями, которые отталкивают от вакцинации и прочим мракобесием, а потом вспомнить свой главный скилл – запрещать и принуждать – вот и принудительная вакцинация. Осталось только начать по улицам ловить непривитых.
Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы» тоже отмечает, что в условиях полного отсутствия нормального диалога между властью и обществом такой конец был неизбежен.
Россия проиграла эту войну, проиграла предсказуемо. Потому что нету никакого доверия, потому что полностью распадающаяся страна распадается. Государство может работать только на подавление. Государство эффективно только в области насилия. Никакого договора между государством и обществом нету. Разорван этот договор. Путин разорвал все договора. И вот ситуация с коронавирусом – это самый ясный и трагический результат этого. Ничего, кроме насилия, не можем. Свинтить, да? Свинтить, посадить, уничтожить, убить, в том числе за пределами России, можем.
Конечно, такими методами будут недовольны в том числе и многие лоялисты. Виталий Рувинский.
Сложно избавиться от мгновенной негативной реакции на слова «обязательно» и «принудительно». Срабатывает давний, если не врожденный рефлекс. Все, что обязаловка и принудиловка, то плохо, а что хорошо, то для избранных или, в крайнем случае, для желающих.
Но самые преданные поклонники власти не только приветствуют твердую руку, но и критикуют правительство за излишний либерализм. Сергей Марков.
Виновник в третьей волне коронавируса, конечно, российское правительство, которое придумало невиданный в мире либерализм в виде только добровольной вакцинации и бесплатной для властей. Такого либерализма, как у нас, наверное, нет нигде в мире. Везде в мире вакцинация добровольно-принудительная, с так называемой негативной стимуляцией, и стимулируется правительством положительно в виде разных выплат. Нужно было уже месяц назад, когда стало ясно, что вакцинация до коллективного иммунитета проваливается, делать это.
Терять власти нечего. Итог осенних выборов известен заранее. И даже если рейтинг «Единой России» все эти непопулярные меры обрушат окончательно, ей все равно, скорее всего, ничего не грозит. Осталась одна проблема. Если россияне действительно массово начнут прививаться, где взять столько вакцин? Еще неизвестно, можно ли в стране наладить их производство в нужном количестве. Сейчас их хватает, но только потому, что желающих мало, отмечает на YouTube-канале «Рабкор» Борис Кагарлицкий.
Это можно было бы считать хорошей новостью, если бы она не была плохой. Потому что все знают прекрасно, что на самом деле количество вакцины, производимое в России, в любом случае недостаточно. То есть даже если бы мы сейчас все дружно бросились вакцинироваться, то, надо думать, скорее всего, этой вакцины просто бы не хватило всем желающим. А так, наоборот, ее достаточно. Ее хватает, все, кто хотят вакцинироваться, могут, потому что российская промышленность, которая не справляется с нужным количеством продукции, перекрыта нежеланием людей пользоваться этой продукцией. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
И еще одна характерная особенность российских реалий. На фоне обязаловки расцветает торговля поддельными справками о вакцинации. Сертификаты подделывают в том числе врачи, а неиспользованные вакцины при этом утилизируют. Иронизирует Алексей Цветков.
По поводу фиктивных справок о прививке старый анекдот вспомнился. Подарил джигит сыну пистолет, а тот обменял его на красивые часы. Отец увидел и говорит: «А когда плохой человек станет к твоей девушке приставать, ты что ему скажешь, полшестого?» Вот придет костлявая с косой, и предъявляйте ей эту справку.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Во второй части я расскажу вам, что писали и говорили в блогах о съезде «Единой России». Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум. Добрый день. У микрофона Майрбек Почигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачагаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. 19 июня в Москве прошел предвыборный съезд «Единой России». Все ожидали, что на съезде объявят предвыборный список партии, и это действительно произошло. Первую пятерку списка огласил в своем выступлении лично Путин. Конечно, в качестве рекомендации. Но было бы немного странно, если бы с ним стал кто-нибудь спорить.
Конечно, вы, уважаемые коллеги, съезд определит этот список первых лиц, которые будут в этом списке. Но, если вы позволите, я бы хотел тоже высказаться на этот счет. На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, скажем, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни.
Что это за направление, стало понятно по списку. Их перечисляет политолог Константин Калачев.
Дети, медицина, образ будущего – два самых популярных министра. Защита, забота, развитие. Символично. Первая пятерка ЕР. Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова.
Символизм списка отмечают и другие политологи и журналисты. И часто в нелестном ключе. Кирилл Шулика.
Что символизирует список Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева, Кузнецова? Ядерная бомба, Кузькина мать, коронавирус, образование Ирал Дугин, многодетность и духовность.
Аббас Галямов.
Министров-то каких подобрали? Внешняя политика и армия. Приоритеты очевидны, они совершенно не совпадают с приоритетами общества. А Шойгу так вообще словно завершает жизненный цикл партии. С ним во главе списка она родилась, с ним, видимо, и умрет. Я тебя породил, я тебя и убью.
Самый критический взгляд предлагает Александр Невзоров. В программе «Наповал» на своем YouTube-канале он сравнил съезд «Единой России» с балом вампиров.
Все самые мракобесные физиономии, чуждые 21 веку и ненавидящие его, все местные вампиры и вурдалаки. Первыми номерами идут особо отличившиеся персонажи. Попадья Кузнецова, который, будучи главным уполномоченным по правам ребенка, ухитрилась ни разу даже не пикнуть о массовой педофилии в РПЦ, о истязаниях и убийствах детей в православных приютах. Потом красавец-министр Лавров, сумевший добиться того, что Россию воспринимают в мире как опасную шизофреничку. Ну и так далее. В комплекте, разумеется, и весь набор профессиональных душителей свободы и любых прав. Ну и к ним для пикантности вкуса этого варева примешаны наивные врачи и списанные артисты.
Главным сюрпризом для всех стало то, что в список не вошел Дмитрий Медведев. Многие посчитали, что для него, как для председателя партии, это должно быть оскорбительно, и что такое решение Путина означает для Медведева конец политической карьеры. Михаил Рубин.
Вот так вот Дмитрия Анатольевича сегодня просто послали на три буквы. 10 лет назад на съезде ЕР его послали из президентов, и все эксперты с тех пор рассказывали, что Путин будет ему всегда признателен за возвращение кресла. А сегодня на съезде ему не дали, ну и логично, конечно, повести партию в Думу, хотя он, конечно, безумно хотел. Похоже, нет больше Дмитрия Анатольевича.
Александр Морозов.
Дмитрий Анатольевич, председатель «Единой России» с 2012 года, на днях дал большое интервью о величии этой партии, о том, как она гармонично стоит в центре политической системы. Интервью было такое яркое, душевное, из него было видно, как Дмитрий Анатольевич прикипел всей душой к партии. И все обозреватели стали писать после интервью, мол, ну ясно, список на выборах возглавит либо Медведев, либо сам Путин, третьего не дано. Однако сегодня Медведев из выступления Путина внезапно узнал, что хотя еж птица гордая, но если дать пинка, летит далеко. А список будет возглавлять Шойгу.
Оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что отсутствие Медведева в списке – это главным образом показатель того, что у начальства еще сохранились проблески здравого смысла, потому что в народе Медведева не любят. Такое мнение Гозман высказал в эфире телеканала «Дождь».
Во-первых, это значит, что они все-таки понимают, насколько они непопулярны. Шойгу и Лавров – это два не просто самых популярных министра, а два единственных популярных министра. Их часто показывают по телевизору, они узнаваемы, да? И поскольку их деятельность не связана с повседневной жизнью людей, то есть люди не могут на Шойгу или на Лаврова выбрасывать свое недовольство, да, там, ценами, не знаю, свеклой, там, еще чем-то, да? Вот, вроде как Лавров не про свеклу, Лавров про то, как мы встаем с колен и опускаем американцев, да? Вот это, он про это. Это делает? Делает, да? Что еще интересно, что и деятельность Лаврова, и деятельность Шойгу, она непроверяема. То есть вот деятельность, там, допустим, экономического блока, она проверяема. Ты идешь в магазин и видишь, что что-то такое хреново, да? Там деятельность строительного блока проверяема, ну и так далее, да? Или там медицинского, там, министра здравоохранения. Пошел в поликлинику, ругаешь министра здравоохранения, нормально, да? А когда тебе говорят, что мы встали с колен, и что наших ракет все боятся и так далее, то ты не можешь проверить это. А поскольку это очень такая благополучная картина, такая приятная, да, то есть тебе, как члену этой гражданской нации, как гражданину страны, в общем, оно приятно, конечно, что вот мы с колен встали, что нас все боятся, мы такие крутые, оружие у нас самое сильное и так далее, то, в общем, ты и склонен в это верить.
С другой стороны, попадья Анна Кузнецова тоже не то чтобы популярна в народе, а она в списке есть, по соседству с врачом Денисом Проценко, отмечает журналист «Дождя» Илья Шепелин.
Мне нравится, как самого раскрученного врача уравновешивает антивакцинатор Кузнецова.
Славу антивакцинатора Кузнецова заслужила тем, что выступала в защиту родителей, принципиально не прививающих своих детей. Минздрав собирался наказывать таких родителей тем, чтобы не оплачивать им больничные по уходу за детьми, а Кузнецова выступала против этой меры. Но в общем и целом ее имя в новостях в последние годы мелькает редко, в основном в связи с раздачей всевозможных пособий семьям с детьми. Многих позабавила ее реакция на предложение Путина пойти в Думу. Михаил Красулин.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова не смогла ответить на вопрос, пойдет ли она в Госдуму в случае победы на выборах. «Мы команда президента. Куда скажет, туда и пойдем», – сказала Кузнецова. Михалыч не смог ответить на вопрос, пойдет ли он тушить огонь в случае победы на конкурсе претендентов в команду пожарных. «Мы команда президента. Куда скажет, туда и попремся», – сказал Михалыч.
Некоторые комментаторы разочарованы списком «Единой России» и считают, что он мог бы быть и более колоритным. Олег Пшеничный.
А вот зря в первой пятерке для Думы у Идросов нет ни Валентины Терешковой, ни Ольги Бузовой или, например, певца Стаса Михайлова. Да я бы и Петрова с Башировым туда включил, а то за весь профсоюз штатных убийц в Думе один Луговой отдувается. Вот это был бы Dream Team.
Многих особенно заинтриговало то, что вторым номером в списке оказался Шойгу. Непонятно, насколько это вообще законно, отмечает журналист Максим Шевченко в стриме на своем канале.
Министр обороны Сергей Шойгу. Ну хорошо, ладно. Он был один из основателей партии «Единство», если мне память не изменяет, да? То есть один из основателей «Единой России». Значит, как говорится, молодых кадров нету, возвращается к своим корням ядро. Но есть один момент, извините, и пусть «Единая Россия» нам объяснит это. Я, конечно, понимаю, что единороссам все позволено. Смотрим федеральный закон от 31-96 об обороне. Отредактирован, между прочим, 11 июня 2021 года. То есть сейчас. И вот в этом федеральном законе мы видим в статье 24, пункт 2, в вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах запрещается введение, важное слово, любой политической пропаганды и агитации, в том числе предвыборной. Слово «любой» для нас ключевое. Теперь вопрос, если действующий министр обороны возглавляет список одной из политических партий предвыборной, можно ли это считать введением любой предвыборной агитации в войсках?
Другие блогеры считают, что присутствие Шойгу в списке имеет не только символическое значение. Андрей Десницкий.
Ну что, преемника нам назначили. Шойгу. Ну, хоть не Залдостанов.
Сергей Шелин.
По случаю возобновившихся гаданий, не Шойгу ли идет на путинское место, воспроизвожу статью двухлетней давности. В России начальник военных всегда в итоге проигрывал. Не часто проигрывал, а всегда. Со времен опричника Дмитрия Хворостинина, кстати, дядюшки первого русского интеллигента-иноагента, и национального героя Дмитрия Пожарского, и вплоть до маршалов Жукова и Язова. Это значит, если Шойгу, вообразим маловероятное, осенью перестанет быть военным министром и уйдет на Думу, то какие-то шансы у него появится. А если останется на прежнем месте, то нет.
Но еще больше обсуждали главного врача знаменитой коронавирусной больницы в Коммунарке – Дениса Проценко. Дело в том, что всего за несколько дней до того он говорил в интервью, что в Думу баллотироваться не собирается. Илья Яшин.
Всего 4 дня назад доктор Денис Проценко уверял, что не пойдет на выборы и не чувствует в себе законотворческого потенциала. А сегодня всплыл в предвыборной тройке «Единой России». Вот объясните, зачем так унижаться? Зачем выставлять себя болтуном, слово которого ничего не стоит? Но не пытали же его в конце концов.
Федор Крашенинников.
Денис Проценко – крепостной. У него нет права голоса. За него решают баре. Я не призываю его жалеть. Он типичный единорос. Там таких целый список. И все они одинаковые.
Тем временем власти продолжают отправлять в тюрьму популярных кандидатов от оппозиции. На прошедшей неделе задержали московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе после того, как она объявила о своем намерении избираться в Думу. Павел Лобков.
Кети Хараидзе арестовали. Наверное, жителям нашего района не нужно растолковывать, сколько точечных застроек она остановила, как спасала Палашовский переулок, закрывала вонючие шалманы. Потому что она идет в Думу, и у нее было много шансов.
Андрей Мальгин.
Не знаю, как обстоит дело в других местах, но в Москве и Питере, похоже, ГБУХа ведет работу по каждому избирательному округу. Если где-то имеет реальный шанс кандидат не от жуликов и воров, против него немедленно возбуждается уголовное дело с целью снять с выборов. И тут уж как повезет, кого сажают, кого под домашний арест, кто-то успевает выскользнуть за границу. Под каток попадают, невзирая на лица, и публичные известные люди, и действующие муниципальные депутаты, кто угодно. Такого размаха репрессий, развернутых целенаправленно против будущих кандидатов, еще не было никогда. Это что-то новое.
В Москве остается еще несколько оппозиционеров, которые собираются выдвигаться в Думу от партии «Яблоко». Это в том числе Марина Литвинович, которую недавно исключили из общественной наблюдательной комиссии Москвы, и известный оппозиционный политик Лев Шлосберг. Как пишет в таких случаях Алексей Венедиктов, будем наблюдать. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях и пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».